«Он русский, это многое объясняет». Эту фразу из известного фильма можно легко применить и к русской классической музыке, ведь она пользуется безусловным авторитетом и уважением во всем цивилизованном мире и для иностранцев всегда хорошо узнаваема на слух. Что же такого особенного в русской музыкальной классике? Из чего она начиналась? Разберемся в новом выпуске подкаста «Тактус» совместного проекта ТАСС и фирмы «Мелодия». А помогу вам в этом я, Алексей Сканави. Основоположником русской национальной композиторской школы считается Михаил Иванович Глинка. И это не просто дань уважения автору хора «Славься», «Марша Черномора» и романса «Я помню чудное мгновение». Даже такой признанный классик, как Петр Ильич Чайковский, сказал как-то, что вся русская музыка была уже заложена в комаринской Глинке, подобно тому, как весь дуб в желуди. Со скидкой на метафору можно сказать, что в целом он, конечно, прав. Но дело тут не только в одной симфонической фантазии «Комаринская». Все основные черты, отличающие именно русскую классическую музыку, мы уже можем наблюдать в творчестве Глинки в целом. И многими его творческими находками композиторы, и, кстати говоря, не только русские, пользуются до сих пор. Первые сознательные годы своей жизни Глинка провел в селе Новоспасском, Смоленской губернии, в имении своего отца. Естественно, что там он слышал вживую множество русских народных песен и инструментальных наигрышей. Поэтому во многих мелодиях Глинки слышны интонации русской народной музыки. Позже они плавно перекочевали и в творчество других, более поздних русских композиторов и так или иначе присутствуют в их сочинениях. В частности, именно поэтому мы безошибочно можем отличить русскую классическую музыку от музыки зарубежных авторов. Еще одним источником музыкальных интонаций для Глинки стал русский городской романс. В то время это был излюбленный жанр великосветских и не очень великосветских салонов Санкт-Петербурга и Москвы. Он представлял собой удачный синтез стихов, часто талантливых, а иногда и вовсе гениальных, и музыкального аккомпанемента, порой весьма дилетантского, но от этого не менее выразительного. Будучи светским человеком, Глинка много общался и дружил с известными поэтами того времени. И среди его произведений множество романсов на стихи Пушкина, Жуковского, Лермонтова, Баратынского и других его современников. В этих романсах Глинке тонкость ощущения поэзии передается при помощи определенной музыкальной изобретательности и почти безупречного и вполне профессионального композиторского воплощения. Это выгодно отличает романсы Глинки от творчества его известных предшественников в этом жанре, прежде всего Алябьева, Гурилева и Варламова. Фактически, начиная с Глинки, написание романсов на стихи известных русских поэтов стало доброй традицией для всех последующих русских композиторов, даже вполне серьезных, для которых основными жанрами были опера или симфония. Несколько лет Глинка также всерьез занимался фортепиано у знаменитого ирландского пианиста и композитора Джона Филда, который жил тогда в Петербурге. От него Глинка перенял виртуозное владение фортепианной техникой и красивейшее туше, которое современники сравнивали с жемчугом, рассыпанным по бархату. Несомненно, от Филда идет и удивительная пианистичность глинкинской фортепианной музыки, то есть практическое удобство для рук играющего, а также красота общего звучания и тщательная разработка фортепианной фактуры всех его произведений, будь то виртуозные фантазии или вариации, или несложный аккомпанемент к романсам. Эта особая роль фортепиано до сих пор сохраняется и в творчестве русских композиторов, а русская фортепианная школа считается одной из сильнейших в мире. Глинка был обеспеченным человеком и много путешествовал. И все его поездки так или иначе находили отражение в его творчестве, как своеобразные путевые заметки. Они повлияли и на его музыкальный язык, а через него и на всю последующую русскую музыку. Так, после поездки на Кавказ в 1823 году Глинка на всю жизнь увлекся восточными мотивами. Это можно услышать и в нескольких его романсах с восточным колоритом, и впоследствии в опере «Руслан и Людмила». Интонации загадочного Востока с тех пор часто встречаются у русских композиторов. Можно даже говорить о целом тренде в русской классической музыке, который условно можно назвать «русская музыка о Востоке». Этот тренд оказал значительное влияние на мировую индустрию киномузыки. Саундтреки многих классических фильмов про мумий, караваны в пустыне и турецких янычар обычно имеют мало отношения к подлинной национальной музыке, зато напрямую восходят к половецким пляскам из «Князя Игоря Бородина», а через них к общим принципам создания восточного колорита, заложенным еще Глинкой. Во время поездки в 1830 году в Италию Глинка познакомился с оперными композиторами Беллини и Доницетти. У этих мастеров бельканто он даже некоторое время сам изучал основы этого уникального стиля итальянского пения. Под впечатлением от знакомства с итальянской музыкой он написал множество циклов вариаций и фантазий на темы популярных опер. И даже его инструментальные сочинения, начиная с этого момента, несут на себе отчетливый отпечаток изящного итальянского стиля. Его потом подхватили и другие русские композиторы, в частности, Чайковский и Римский-Корсаков. Позже, уже в достаточно зрелом возрасте, Глинка путешествовал по Испании. Он изучал и записывал испанские народные песни и танцы, и даже, по его собственному признанию, сам учился танцевать танец хота под руководством некоего Дона Педро. Результатом этой поездки стали не только две его великолепные испанские увертюры «Арагонская хота» и «Ночь в Мадриде», но и целый последующий пласт русской музыки в испанском стиле. Этот стиль, кстати, оказался весьма плодотворным для музыкального воплощения благодаря выразительным мелодиям и узнаваемым ритмам. По смыслу, конечно, вся русская музыка об Испании проникнута тонкой иронией в стиле стихотворения Козьмы Прудкова «Желание быть испанцем». Интересно, что испанские образы, созданные русскими композиторами, нередко оказывались даже более характерно испанскими, чем музыка, собственно, испанских авторов. Во время одной из поездок в 1833 году в Берлине Глинка изучал классическую западноевропейскую полифонию под руководством известного педагога Зигфрида Дена. С тех пор характерными признаками симфонических и хоровых партитур Глинки стали строгость, теоретическая безупречность и тщательная разработанность полифонической ткани. И один из основных моментов – это как раз приведение русской народной полифонии в соответствие с классическими принципами немецкой музыкальной науки. В завершении моего рассказа я предлагаю вам послушать симфоническую фантазию Глинки «Камаринская». В ней мы можем услышать все то, что впоследствии стало характерно для всей русской классической музыки. Это интонации народной песни, украшенные на манер бельканто, разработанные по правилам европейской теории и заключенные в классические музыкальные формы.